Блаженні нищие духом, яко тихи царство небесное. Блаженні плачущи, яко ті утешаться. Блаженні кротці, яко ті наслідять землю. Блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті наситяться. Блаженні милостиві, яко ті помиловані будуть.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Размышления о событиях Евангелия». Мы продолжаем беседовать с клириком храма святителя Митрофана Воронежского, протоиереем Анатолием Нагорным. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, радиослушатели.
И сегодня мы будем говорить о третьей главе Евангелия от апостола Луки. Батюшка, пожалуйста.
Апостол Лука повествует: в 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал Иудея, Ирод был четверовластником в Галилее, при первосвященником Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне, и он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Вот Иоанн Креститель, по данному ему слову от Господа, вышел крестить во Иорданскую пустыню. И к нему народ шел креститься. Шли креститься из Иудеи, из Иерусалима, шли из окрестности Иордана, шли даже из Десятиградия. Десятиградия – это Греция на Иордане, города, которые сложились во времена эллинского владычества. Вот шли креститься ко Иоанну. Почему же вот народ так воспринял проповедь Иоанна Крестителя? Почему шел к нему креститься? Покаяние было в древнем Израиле. Над козлом отпущения говорили все свои грехи, обвязывали рога красной шерстью, отвозили козла в пустыню и сбрасывали с обрыва, чтобы он не вернулся обратно в Иерусалим, в храм.
Причем сохранилось это место, мы его знаем, это гора Мунтар, самая высокая точка иудейской пустыни. И вот именно туда пригоняли этого козла.
Да, и потом смотрели, побелеет ли шерсть, которой обвязывали ее рога. Если побелело, значит, можно было ожидать, что прощение грехов произошло. Но атмосфера, в которой жили древние государства, уже изменилась. Вот народ понимал, что соблюдение закона не приносит личного покаяния, не дает приближения к Богу. Соблюдение ритуала и закона не дает приближения к Богу. Конечно, ветхозаветный закон обнажил многообразие грехов наших, обнажил его глубину, и тем более было необходимо покаяние. Но покаяние необходимо было уже индивидуальное, покаяние личности, а не всего народа. Вот когда ко Христу приводят грешницу, взятую в прелюбодеянии, то, конечно, в былые времена, времена Моисея, скажем, однозначно положено было побивать камнями. Но вот когда Господь говорит: «Кто безгрешен, брось в нее камень», каждый задумался о своих грехах. И даже если выполнить этот закон, конечно, прощения личных грехов не будет. Нужно личное покаяние. И вот эта атмосфера, когда уже не народ, не закон, а личность, личность важна, когда важно личное покаяние. Вот понимание это было и у иудеев, было и у греков, которые там жили. Поэтому народ шел каяться и креститься к Иоанну.
Батюшка, еще важно отметить, почему указывается точное время, при каком правителе совершилось вот это грандиозное событие крещения Господа Иисуса Христа. Это нас с вами отправляет к тому, о чем мы говорили в прошлой беседе, на первую главу от Матфея, когда важна была родословная. Это важно было в первую очередь, конечно, для иудеев, чтобы все опиралось на пророчество. И поэтому говорится о том, в какое время происходили эти события, что по пророчествам Иакова в книге «Бытия» пишется о том, что Мессия, Христос, придет в этот мир, когда скипетр царской власти будет отнят от дома Иуды, и первым царем станет не еврей. Получается, что тогда начальником иудейским и гемоном был Пилат, который не иудей, а Ирод четверовластник, как вы говорили в прошлой беседе, он тоже был не иудей и занимал свой царский, как говорится, трон не по праву. Почему так и держался за эту власть? То есть и тут приводится в подтверждение пророчества. Это тоже очень важно.
Да, царский трон принадлежал Ироду Великому. А вот Ирод, четверовластник, о котором мы говорим, это его сын.
Один из четырех сыновей.
Да, это один из четырех его сыновей.
Но тоже не являющийся иудеем. Еще очень важно, что Иоанн Креститель вышел на проповедь в 30 лет, и это тоже соответствовало закону Моисея, потому что, как мы знаем из Ветхого Завета, могли становиться священниками, первосвященниками только в 30 лет. То есть это очень важно было для убедительности иудеев и для преемственности, чтобы вот точно многое совпадало. И то, что вот вы приводите и делаете акцент, это очень важно, что народ созрел к тому, чтобы принять и осмыслить личное покаяние. Вот не вот эти языческие все, так сказать, закономерности, вот как с этим несчастным козлом отпущения, а именно глубоко, то есть время уже пришло.
Да, время уже пришло. Длительное время господства закона все-таки привело к тому, что вот была осознана необходимость личного покаяния. И вот к Иоанну Крестителю шли разные люди, и какие он давал им указания, как изменить свою жизнь. Народ спрашивал, что нам делать. Он сказал им в ответ, у кого две одежды, той дай неимущему, у кого есть пища, делайте то же. Пришли мытари креститься и сказали ему, учитель, что нам делать? Он отвечал им, «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали же также и воины, «А нам что делать?» И сказал им, «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Ну вот здесь мы видим, что прежде всего простому народу даются более глубокие, более нравственные указания поделиться своим имуществом с неимеющими. А те, кто распоряжается материальными ценностями, кто обладает властью и силой, дается указание соблюдать законность, как бы мы сказали. Но, конечно, если вот задуматься, то было бы хорошо жить в таком обществе и государстве, где соблюдаются указания, данные Иоанном Крестителем. Было бы нам жить там очень хорошо. Конечно, это не всегда соблюдается и в наше время. Но вместе с тем вот мы задумаемся, чтобы встретить Бога, в наше время необходимо уже большее. Необходимо и глубокое покаянное чувство, и глубокое молитвенное чувство. Но, конечно, Иоанн Креститель этого давать еще не может. Это, возможно, было такое вот покаянное и молитвенное чувство уже в христианскую эпоху. Это, как говорится, только начало такого личного покаяния. Поэтому Иоанн Креститель и дает вот такие общие указания.
Но еще очень важно нам, наверное, тогда отметить и то, в чем была особенность и вот полная новизна самого пророка Иоанна Предтечи. Вот вы уже сказали, как он отличался от своих предыдущих и чем. То есть он призывал к личному покаянию. Но вот по толкованию Иоанна Златоуста, Иоанн Златоуст говорит, что Предтеча был выше древнего осуждения. Что это значило? Вот по преданию, ведь в то время еще не было монашества, но Иоанн Креститель жил так, что он, как это по Иоанну Златоусту, то есть упразднялись все древние проклятия, как бы вот тяжкий труд, проклятие, печаль, добывание пищи в поте лица. Это не отменялось. Но на примере того же Иоанна Крестителя получалось, что ведь он там, ну скажем, не занимался земледелием. Он не исполнял какой-то физической работы, ремесла какого-то конкретного. Но он весь был предан молитве, и он не заботился о пище и еде, мы знаем, что он ел акриды и мед. Был абсолютно, можно сказать, бессребреником, и в этом смысле его действительно можно было бы уподобить, с одной стороны, нашему первому человеку Адаму, вот такая ангельская жизнь, некое такое царское достоинство и покаяние. То есть в некотором смысле, с одной стороны, беспечность царская, как бы не заботься, а с другой стороны, это уже совершенно равноангельское существование. Это прообраз будущей монашеской жизни. Можно сказать даже, что он первый монах в нашем понимании христианском. То есть это глубочайший труд, невидимый людям, вот без видимых, да, вот там землепашества или ремесла, а только все предано Богу и полная надежда на Бога. То есть это, конечно, удивительный пророк. Он остается таким же удивительным до сих пор, и не зря он является покровителем монашества и сейчас, когда уже очень много святых, как было сказано в Священном Писании, он-то и займет особое место у Христа в Царстве Небесном.
Да, жизнь Иоанна Крестителя – это было постоянное предстояние Богу, это постоянная молитва, и, конечно, это очень труд большой, и это требует постоянного напряжения, это требует аскетического подвига, и именно это и привлекало к Иоанну многих учеников, и даже в первый период его проповеди у него было учеников больше, нежели у Христа.
Хотя ведь такой опыт, мы знаем, был и во многом у Ильи пророка, например, у великого ветхозаветного пророка. И тем не менее, пути Господу приуготовляет именно Иоанн Предтеча.
Ну вот народ был уже в ожидании Мессии, в ожидании Спасителя. И спрашивал об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем».
Батюшка, ну вот интересный вопрос такой, вот им задавался тот же блаженный Феофилакт. Почему свою проповедь Иоанн Креститель начал именно в пустыне, не в городе где-нибудь, а именно в пустыне, и к нему люди шли именно в пустыню, но они шли, и шли в большом количестве.
Да, Иоанн Креститель начал свою проповедь в пустыне, потому что пустыня – это прежде всего состояние души. В пустыне человек отвлекается от своей обыденности. В пустыне человек погружается вовнутрь себя и идет вот к Иоанну Крестителю с тем, что он видит в себе, в своей душе. И здесь ему нет никаких внешних таких, в общем-то, помех. Поэтому он крестил в пустыне, и кто хотел, по своей, так сказать, личной воле, шел к нему.
Но ведь еще даже вот приводятся слова пророка Исаии: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте пути Господу». То есть сколько времени прошло с этого пророчества, когда было сказано, что именно как раз вот пророчество и начнется с пустыни. И тут, батюшка, такое немножко, может быть, отклонение. Кто-то из наших старцев российских говорил о том, например, что Москва – великая пустыня. Но это уже более такие тонкие вещи в том смысле, что если человек живет духовной жизнью, и он уже созрел, он может, и находясь в городской суете, настолько углубиться во внутреннюю жизнь духовную, что для него любой город и любые препятствия не будут препятствиями, он может находиться как в пустыне. Но для этого потребовалось вот сколько веков христианства, чтобы так стало возможно.
Да, можно обрести уединение и в большом городе. Можно добиться того, что называют святые отцы внутрь пребыванием, даже и в большом городе. Ну, конечно, это труднее, и это возможно вот для нас уже в христианскую эпоху.
Батюшка, но ведь еще вот мы можем заметить, что и Господь наш Иисус Христос, вот о чем свидетельствуют все евангелисты, чаще всего Он проповедовал вот в каких-то таких пустынных, природных, очень красивых местах, где сама природа тоже являлась одним из таких фрагментов проповеди и являла собой вот творение Божие. И сейчас, когда мы ездим на Святую Землю, вот кто бывал, до сих пор захватывает дух, и ты душой переживаешь эти евангельские ветхозаветные события, потому что даже окружающая природа, все как будто этим все пропитано.
Да, конечно, когда мы находимся на природе, когда нас окружают леса, окружают горы, то сама природа обладает на нас очень глубоким и очень тонким воздействием, потому что природа – это творение Бога. Искусство воздействует на нас сильнее, оно, так сказать, рационально направленным воздействием обладает, но оно творение человека, а природа умиротворяет и действует в нас более глубоко. Поэтому на природе действительно и проповедь Христа была более восприимчива.
Батюшка, а если вот коснуться, и вот в Евангелии от Луки говорится о том, в чем же суть покаяния, к чему призывал Иоанн Креститель?
Иоанн Креститель призывал к изменению жизни. Крещение Иоаннова было во изменение жизни. Конечно, оно не давало дары Святаго Духа, какое дает наше крещение, ибо Господь еще не был прославлен. Но это крещение в покаяние, во изменение жизни, изменить свою жизнь так, чтобы встретить Господа.
Об этом и говорится, что значит сделать прямыми пути Господу, все кривизны выпрямить, все возвышенности опустить, то есть гордость, лукавство, очевидно, вот такие все проявления человеческих пороков, нужно от них освободиться, это имеется в виду, и сделать действительно прямым и доступным путь свой собственный к Богу и Господу, к человеку.
Да, не полагаться на свое мудрование, на свои знания, а открыть свою душу и довериться Богу.
Батюшка, а почему тогда вот в этом событии, которое описывает в данном случае евангелист Лука, все-таки такое жесткое было обращение Иоанна Крестителя? Там в этом отрывке не указывается, что это касалось конкретно фарисеев и саддукеев, но мы можем об этом догадываться, потому что обличение очень жесткое. Он называет порождением ехидниным, то есть змеёнышами фактически.
Да, когда много народа шло к Иоанну креститься, конечно, стало это известно в Иерусалиме и первосвященникам. И вот они послали специальную делегацию из священников и законников, чтобы выяснить, а кто же Иоанн Креститель. Вот они приходят и спрашивают. Естественно, было уже время пришествия Мессии по пророчеству Даниила пророка. 70 седмин, 490 лет уже исполнялись. И вот они его спрашивают, Иоанна. Но Иоанн сказал «нет». Нет, что он не Христос. Хотя у него много было учеников, вокруг него много было народа, но он искренне сказал, что не он Христос. И спросили его, ты Илия? Он сказал, что нет. Спросили, ты пророк? Вот в греческом тексте этот вопрос, перед словом «пророк» стоит приставка. То есть здесь первосвященники спрашивают о конкретном пророке, о котором говорил еще Моисей. Ибо Моисей сказал, вот в будущем придет пророк, такой же, как и я, его слушайте. Вот они спрашивают об этом пророке. Но Иоанн Креститель говорит нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам сказать, пославшим нас? Он сказал, я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Вот он фарисеям и первосвященникам отвечает словом из пророка Исаии. И они спрашивают, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк? Вот они спрашивают в принципе правильно, то есть крестить народ, весь народ может только тот, кто действительно послан Богом, кто имеет дар Святаго Духа. Но Иоанн и отвечает так: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете, он-то идущий за мною, на который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень обуви его». Примечательно, что Иоанн здесь указывает на Христа. Он как бы вопрос уводит от себя и указывает на Христа. Он даже не говорит, что он был послан Богом крестить. Конечно, если бы он это такое сказал, это как бы его поставило бы в центр. Общее внимание было на него. Вот, во-первых. Но, во-вторых, фарисеи вряд ли поверили бы этим словам, что он действительно послан Богом.
А потом он обладал колоссальным смирением настоящим, поэтому он и сказал, что я недостоин даже ремень обуви развязать этого человека. То есть каково было смирение и понимание этой разницы между собой и Богочеловеком? Ему уже это было открыто.
Иоанн Креститель понимал, духовно понимал, кто такие фарисеи и пресвященники, ибо, придя к Иоанну, они действительно могли бы видеть его духовность и почувствовать ее духовность. Но они этого не видели, не чувствовали. Они таким вот рациональным способом хотят разобраться, кто же он на самом деле. И, конечно, видя их бездуховность и видя то, что вот духовную жизнь они подменили вот такой рационально какой-то построенной схемой.
Буквы закона мертвые, да?
Да. И вот поэтому он говорит: «Порождение ехиднины, для того, чтобы креститься, сотворите плоты, достойные покаяния. Измените свою жизнь, внутренне изменитесь». И, указывая на камни, говорит: «Господь из камней сих может воздвигнуть детей Авраама». Потому что они гордились тем, что по плоти они дети Авраама. Но Господь волен даже самую, как говорится, холодную душу воздвигнуть к покаянию, к духовной жизни. Господь это может. Вот. А само плотское Рождество, оно ничего не дает. Все зависит от воли Бога, от желания покаяться и обратиться к Богу.
Да, тут по поводу камней ведь можно и буквально, мы понимаем, что всесильный Бог и буквально может из камней сотворить, как и человека он сотворил из праха земного. Но есть еще такое толкование, что в то время там многие места же охранялись центурионами римскими, они были действительно каменные, жестокие люди, язычники, ну, убивающие воины, и их сердце было абсолютным камнем, но и на них можно было сказать, что вот из этих камней, так и ведь и получилось. Первая церковь христианская, она была в Риме, и очень многие ведь обратились, и тот же римский сотник Лонген стал святым. То есть здесь очень такое сильное пророчество. Но вот самым центральным таким моментом в этой главе является то, что Иоанну Крестителю была явлена Троица в этом событии. То есть все три ипостаси Божьи были явлены именно этому пророку, и он смог это все увидеть, и это евангелисты смогли нам передать.
В Ветхом Завете какие были имена Бога? Вот первое имя Бога, которое мы встречаем, это Элохим. Элохим, окончание «им», значит, это множественное число. Но в иврите слово «жизнь» тоже множественное число, хотя жизнь одна. Поэтому Элохим можно понимать и как многообразие божественных проявлений. Но можно понимать как и прикровенно то, что это указывает на Святую Троицу. Но, конечно, понимание, что Бог – Святая Троица, в Ветхом Завете не могло быть. Второе имя Бога, которое мы встречаем, это Саваоф, Бог небесных воинств. В древние времена вот все, так сказать, силы в природе – это были небесные воинства. То имя, которое употребляли иудеи часто, это Адонаи, которое означает «Господь». Вот это имя употреблялось чаще всего. А само имя Бога обозначалось в Ветхом Завете четырьмя согласными буквами.
Яхва.
Ибо в Ветхом Завете не было гласных, поэтому писалось четырьмя согласными буквами. И как эти четыре буквы, это тетраграмматон называлось, как они произносятся, это знал только первосвященник. И это знание об этом было утеряно после разрушения храма. И уже филологическим образом, когда в еврейском языке появились гласные, то было восстановлено, что звучит оно Иегова. Позже, более точно, это Яхве. Но эти вот имена Бога мы встречаем в Библии Иегова, но современные иудеи употребляют Адонаи имя. Вот когда Моисей перед Неопалимой Купиной спрашивает, как твое имя, Господь говорит: «Я есть сущий, я существующий от века». Поэтому тетраграмматон означает слово «сущий», переводится как «сущий». Вот когда осуществлялся перевод на греческий язык, то за основу взяли слово «Адонаи» и было переведено на греческий «кириос». На латинский перевели «Господь Доминус». Ну и вот в русском языке у нас имя «Господь», которое мы употребляем. И, конечно, для нас, новозаветных христиан, мы употребляем имя Святой Троицы – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И вот Иоанн крестил во Иордане. В Иордане, в том месте, где Иисус Навин некогда перешел Иордан, когда евреи шли в Святую Землю, Иордан расступился, когда внесли Ковчег Завета. Они по дну перешли на другой берег. Со дна Иордана взяли 12 камней и соорудили жертвенник на берегу Иордана. Иордан была река ритуально чистая для иудеев. Поэтому Иоанн крестил в Иордане, в Вифаре это место называется. В наше время это не совсем то место, где крестил Иоанн, ибо в VII веке было землетрясение, и русло Иордана сдвинулось на запад, примерно на 300 метров. И вот это высохшее русло, где крестил Иоанн, высохшее русло Иордана, находится на иорданской территории. И по берегам там множество развалин византийских храмов. В настоящее время ведется исследование, восстановление, и, видимо, скоро это место будет доступно для паломников.
Батюшка, но все-таки, ведь смотрите, общепринятая мировой такой практики христиан, ну, всего мира, кто приезжал в Израиль, пока было недоступно даже то место, которое приближает к иорданской границе, все приезжали из разных племен и народов креститься вот в это красивое место, которое недалеко находится от Галилейского моря. Это очень красивое живописное место, изгиб Иордана, где множество всякой живности, вот там и сомы плавают, и нутрии тоже плавают, и чайки летают, и красивые буквально какие-то волшебные деревья волнистые, там лошади, я помню, были. Многообразие такой красоты природной и человеческой, потому что там какие-то племена и народы из Африки, которые поют на свой лад и пританцовывают, как будто бы джазовые напевы, но это их молитвы. Там и католики, и православные, и христиане со всего мира. И, конечно, незабываемое вот впечатление от того, что видишь. И, кстати, фотографии там висят людей, которые крестились впервые именно на Иордане. На лицах просто несказанное счастье. То есть благодать Божья, она присутствует, это явно. Но вот, слава Богу, не так давно обрели место, которое все-таки ближе к тому самому подлинному месту крещения Иисуса Христа. Вот об этом расскажите.
Да, поначалу паломники погружались в священную реку Иордан, в месте, которое называется Иорданит. Это недалеко от места, где Иордан вытекает из Галилейского моря. Да, в этих местах Иоанн Креститель проповедовал, и он здесь крестил. Пределы Нефалимовы тоже увидели свет, свет истинной веры. Да, там Иоанн Креститель бывал и крестил, поэтому вполне было возможно, когда было недоступно вот это место Вифара после шестидневной войны, паломники там погружались в Иордан.
Но потом все изменилось, израильтяне стали допускать к этому месту, хотя знаем, подъезжая туда, видим, остались таблички о том, что заминировано, это еще со времен шестидневной войны. И расстояние такое маленькое до Иордании, что это вообще невозможно передать, и сетка внутри натянута, то есть у тебя распоряжение наше с этой стороны израильской буквально несколько метров. Но тем не менее, когда происходит крещение, праздник крещения, именно сюда греческий патриарх приезжает, Феофил III, и вот кадры потрясающие, которые можно найти в интернете, как выпускается голубь и бросается крест, и на глазах у всех людей Иордан поворачивает вспять, бурлит. Это видно, и совершенно очевидно, что он меняет свое течение в обратную сторону. Это чудо, которое потрясает.
Да, Иоанн крестил в Вифаре, в том месте, где Иисус Навин перевел евреев через Иордан. И к нему пришел креститься сам Господь. Иоанн, конечно, был этим поражен и сказал, что я должен креститься у тебя, ибо он понимал, кто к нему пришел. Но Господь смиренно сказал: «Мы должны исполнить всякую правду, ибо Господь жил на земле как смиренный человек». Он прошел все, как говорится, этапы вот жизни, которые проходит обычный человек. Он трудился, он молился.
И даже обрезание в младенчестве было совершено.
Да, было даже обрезание. И каждому человеку положено вот покаяние. Поэтому он, подчиняясь этому общему закону, как смиренный человек, пришел креститься. И вот здесь, после крещения, уже было явлено откровение, что Бог есть Троица. Был голос Отца, «Се Сын мой возлюбленный», было явление голубя, символически означающий Святой Дух, и вот наш Господь Иисус Христос во Иордане крестился. Вот это первое откровение о Святой Троице.
Которое осталось в предании и в учении нашей Церкви, закреплено в нашей молитве, которую мы должны передать неизменно и в неизменном виде нашим внукам, правнукам и всем. Это знаменитая наша самая основная молитва, символ веры, который нам нужно сохранить вот в подлинном виде до конца времен.
Да. Понимание природы Святой Троицы, взаимоотношения лиц Святой Троицы, конечно, достаточно трудно даже и для нас. Как говорит митрополит Филарет, патриарх Экзарх всей Белоруссии, вот он обращает внимание на слова, которые произносятся на литургии перед символом веры. «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповем мы Отца и Сына и Святаго Духа». Вот возлюбим друг друга, будем со всеми в мире. И тогда вот здесь, на общественной службе, на литургии, когда есть такое воодушевление, мы уже со всей искренностью исповедуем веру во Святую Троицу. Обычно вот мы обращаемся ко Христу, обращаемся к Святому Духу, к святым, а вот так столь искренне и вполне обратиться вот к Святой Троице, вот мы на литургии именно в этот момент вот мы можем, благодаря такой вот торжественной духовной общественной службе. В наше время, в праздник Крещения Господня, Иерусалимский патриарх совершает освящение воды на Иордане. Вот торжественный крестный ход выходит из монастыря Иоанна Крестителя, который недавно восстановлен. По виду такому он напоминает древнюю крепость. Процессия приходит к берегам Иордана. Здесь патриарх в специальном чане освящает воду. Идет процессия к Иордану и бросается крест воды Иордана.
На лентах.
Да, и вот в этот момент течение Иордана поворачивается вспять. На малое время волна идет в обратном направлении. Вот как говорит Иоанн Златоуст, Иордан поворачивается вспять от Мертвого моря, ибо Мертвое море для нас символ и физической, и духовной смерти, и вот крещение для нас открывает нам возможность духовной жизни, и поэтому Иордан поворачивается вспять, как бы показывая нам уходить от духовной смерти, а приближаться к Богу. И вот такой вот светоносный этот праздник Крещения Господня приносит также голубя из монастыря Герасима Иорданского. И голубя держит, вот он не улетает. Но когда начинается молебен, голубя сажают на посох патриарха. И вот здесь удивительно, голубь уже не улетает. Он сидит на посохе. патриарх колеблет посох, но голубь держится. И вот уже приходит патриарх к Иордану, голубь не улетает. Его тогда берут в руки и бросают над Иорданскими водами. Вот такое еще малое чудо тоже происходит. Обычно, когда вот служит Иерусалимский патриарх.
Замечательно. На этой светлой ноте мы закончим наши размышления о событиях Евангелия. Батюшка, спасибо за интересный рассказ. Всего вам доброго.
До следующей встречи.
Напоминаем, вы прослушали беседу с клириком храма святителя Митрофана Воронежского протоиереем Анатолием Нагорным из цикла «Размышления о евангельских событиях». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Во Иордане крещающуюся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение ради свидетельство ваше Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух словесе утверждение, явлися Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе.